Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. Сегодня с вами тема эфира «Привязанность в браке. Хорошо это или плохо?». Вот на эту тему сегодня будем рассуждать с психологом Татьяной Горбачевой, которая у нас в студии.
Добрый день, дорогие друзья. Я услышала нашу заставку, что хитростями и магнетизмом счастья не добьешься. Но мне кажется, вот привязанность — это как раз вот та хитрость и магнетизм, которые на самом деле приводят к тому, что в браке возможно и счастье, и любовь, и хорошие долгие отношения. Я сегодня хотела бы поговорить о привязанности не как к чем-то, что обременяет людей, как веревкой связывают, и никуда не денешься, потому что в нашем слове тоже есть такая коннотация. Ох, я такой привязанный, не могу никуда уйти, как козлик на веревочке, да только вокруг могу ходить. На самом деле, в психологической литературе привязанность — это хорошее слово, которое означает, что между двумя людьми есть определенный контакт, и они этот контакт очень ценят, и они этим контактом дорожат. И, в принципе, он, если его не потерять, он обеспечивает долгие и хорошие взаимоотношения в браке.
Вы только что ответили на тему эфира. Судя по вашим словам, привязанность — это хорошо?
Да.
Все-таки хорошо.
Но она бывает разная. Собственно говоря, здесь есть некоторые нюансы. И нюансы такие, что вот смотрите, люди встречаются, люди начинают узнавать друг друга. И на самом деле привязанность формируется, когда люди друг перед другом открываются. Это вот прекрасное время ухаживания, когда они ходят по паркам, наблюдают красоту и рассказывают друг другу вот всякие нюансы их внутренней жизни. Вот в этот момент происходит такое очень серьезное проникновение как в жизнь друг друга. И молодые люди, ну или среднего возраста, или пожилые, мы уже говорили, что тут счастье возможно до 82, да, включительно. Вот. И после 82 тоже.
Да-да-да. Я думаю, в каком-то эфире мы такой рубеж поставили.
Нет. Ну, мы говорили про бабушку 82 года, которая тоже
да, жизнь... вышла замуж за норвежца, да, все вспомнила.
Поэтому вот в этот момент происходит то, что философы называют там встреча. Потому что люди наконец-то чувствуют, что вот он рядом, любимый, дорогой человек. Вот. И ну, происходит вот такое соединение, эмоциональное соединение двух людей. И люди, как правило, в этом состоянии чувствуют себя очень хорошо. Они чувствуют, что они нужны, что жизнь имеет смысл, что все прекрасно, удивительно, отношения продолжаются, там образуется семья. И вот как бы психологи оценивают это состояние, говорят, что на самом деле вот приносит такое удовлетворение, такое счастье. Вот две вещи. Когда ты считаешь, что в отношениях с этим человеком ты чувствуешь безопасность, да, тебе ничто не угрожает, да, ты можешь вести себя естественным образом, ты можешь высказывать свои позиции или не высказывать, нет никакой угрозы. Это не отношение с начальником, когда ты взвешиваешь каждое слово и думаешь, так, здесь на это нельзя наступить, да, эту тему тоже нельзя трогать, и ты весь в напряжении находишься, потому что шаг влево, шаг вправо, ты можешь оказаться под угрозой, ну, увольнения, там, скажем, mm-hmm. да, в большом. Вот. И второе, люди в этом состоянии, как правило, очень заботятся друг о друге. Они проявляют свои чувства, дарят цветы, котят, плюшевых медвежат. Ну, если вы зайдете в магазин цветы там, или что-то такое, ну, вы увидите весь арсенал средств, там, которые используются вот в этот момент. То есть два фактора – безопасность и забота. Если человек по отношению к себе чувствует безопасность и заботу вот в отношениях с кем-то, эта привязанность называется положительная. То есть он чувствует, что ну, мне хорошо с этим человеком, я хочу с ним строить взаимоотношения, хочу узнавать его ближе и так далее и тому подобное. В принципе, это то, к чему мы все стремимся. Вот. Проблема в чем?
Да, потому что у нас проблема. Есть слово «плохо» в да, названии
да,
нашего эфира.
Проблема в том, что нам очень сложно это состояние удержать.
Почему?
Ну, потому что оно, во-первых, физиологически обусловлено. Мы говорили о том, что вот этот гормон счастья, он действует около там 4 лет, да, потом он происходит некоторое падение, да, и мы чувствуем, что эти отношения нас уже так не радуют, хотя тот же самый человек с той же стрижкой, да, в той же футболке, да, ничего не поменялось, но уже нету такого ощущения близости, такой радости от этого. Вот, а потом, ну, есть конфликтные ситуации, в которых вдруг сказано что-то такое, или человек поступил как-то, ну, не так, как мы хотели, да, и вот параметр безопасности становится, ну, под вопросом, а могу ли я на него или на нее так полагаться, да, или нет.
Ну, в конце концов, мы живые люди, каждый из нас совершает ошибки, у которых есть определенные последствия, в том числе нарушение вот этой привязанности, да,
да,
и мы,
да,
чувствуем, что все крахнет.
И мы чувствуем, что вот, ну, принц-то, в общем-то, не принц, да, или принцесса оказалась не настоящая, помните, вот,
да,
пафос-то,
да,
принцесса-то,
да,
не настоящая, вот, и тут вот, значит, эта привязанность начинает немножко по-другому работать.
У нас есть несколько сообщений, но прежде отвечу Екатерине, она спрашивает, живой эфир или повтор записи. Живой эфир, Екатерина, поэтому пишите нам, мы здесь, мы ответим, и, в принципе, друзья, пишите комментарий к видеотрансляции или сообщение на сайте taos.fm или через мобильное приложение, в общем, любыми удобными способами для вас, расскажите, как у вас в браке, потому что вот я вижу несколько сообщений, которые говорят, а у нас не так, а у нас не так. Ну, то есть не так все красиво, романтично и приятно, как вы описали.
Люди, ну, я хорошую часть.
Да. Пишите нам, друзья, будет очень интересно узнать, как у вас дела в браке с привязанностью, что вы думаете по этому поводу, и, может быть, вы можете задать, например, вопрос, что я хотела бы, чтобы у меня было так-то, что мне для этого сделать? Мы постараемся ответить, и можете нам также еще позвонить 8 800 333 1706. Так, вопросы. Ну, вот Юля написала, что у нее не так просто все с ее мужем. Юля, напишите подробнее, тогда мы сможем,
да,
что-то
вот,
сказать.
Вот если говорить про безопасность, да, и про заботу, что вот эти параметры, они как могли бы описать ваши отношения? Да.
Я просто... Так, еще звонок, ладно, попробуем принять. Алло, слушаем вас.
Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А вот я, не дай бог, привязанность, да? Вот для меня. И вообще считаю, что без людьми ничего хорошего быть не может. 50% разводятся, а остальные 50% в состоянии развода, как говорится, грызутся между собой. Ну и потом, в конце концов, разводятся. Вот так вот я думаю.
Спасибо большое, Владимир. Но согласно вашей статистике, должно быть тогда 100% разводов. Вот в конечном итоге. Пока у нас их в России 57, насколько я помню, по результатам 16 или 17 года. Это плохая статистика. Тут с вами не поспоришь.
Да.
Но не все.
Да, но я бы не стала так прям по-черному смотреть, да, если возможно любовь и взаимопонимание между человеком и котом, то между человеком и человеком, Владимир, точно может быть хороший вариант, не все так плохо.
Так, у нас дальше Александр спрашивает, у нас с девушкой тоже все наоборот, что делать? Александр, напишите, что именно у вас наоборот, пишите свою проблему, потому что что делать, не слушать наши передачи,
да.
Вот.
Но, может быть, я немножко расскажу, вот, что
Давайте.
Происходит, когда вот это нарушается. Когда один из этих параметров начинает, ну, не так ярко проявляться, особенно если это параметр безопасности, люди естественным образом дистанцируются друг от друга. Но вот вы обнаружили, что, ну, молодой человек вас подвел, скажем, да, ну, не вовремя пришел на встречу, если мы про период ухаживания
Слушайте,
говорим.
Слушайте, ну вы такие примеры приводите,
ну,
пустяковые.
Я хочу с пустяковых, да, начать. Ну, вы думаете вообще, ну вот, а если он все время будет опаздывать, да? Ну, или, например, сказал что-то, оказалось, что это неправда. И сразу второй человек думает, так, а может быть, все остальное сказанное тоже, в общем, не совсем достоверно. И происходит некоторое вот отделение, разделение, когда вот эта открытость по отношению друг к другу не становится такой открытой, она становится более дистанцированной. Это делается для того, чтобы себя сохранить, потому что, конечно, в состоянии открытости человек находится в очень уязвимом положении, и другой человек может, в общем-то, воспользоваться его добротой, его расположением, его доверием и так далее в своих интересах. Так вот, если мы говорим про семейную жизнь, и есть уже давно устоявшиеся какое-то время отношения открытости, доверия и всего, и вдруг обнаруживается какой-то фактор небезопасности, супруги пытаются каким-то образом вернуться к предыдущему хорошему состоянию. И здесь есть интересная динамика. Чаще всего женщина начинает чувствовать, что между ними не такие теплые отношения, и начинает, значит, пытаться каким-то образом вернуть их в прежнее хорошее русло. И, как правило, это выражается в том, что она начинает, ну, приставать, да, начинает муж спрашивать, что случилось, да ты мне расскажи, или ладно, тебе дуться, в зависимости от того, что с ним произошло. То есть женщина, как правило, более четко отслеживает, что эмоциональная дистанция в браке стала более длинной. И пытается каким-то образом за счет своей активности, за счет будораживания вернуть все в прошлое состояние.
Ну, это естественно.
Мужчина в этом плане, он отступает, потому что, ну, как бы вот приставание жены, оно становится, ну, как-то оно чрезмерно, он оценивает это так. Поэтому вот этот вот танец, когда женщина его начинает, значит, доставать, а он убегает, она еще достает, а он еще убегает, потому что иногда женщина не понимает, что она достигает противоположного эффекта. Чем больше она наступает, тем больше мужчина хочет соблюдать дистанцию, он будет уходить от этого. Вот такая петрушка получается. Один догоняет, второй убегает. Ну и в конце концов расстояние в результате между ними увеличивается. Если только не происходит какого-то важного разговора, в котором они, ну, там, просят прощения или каким-то образом разрешают вот ту ситуацию, которая повлекла это. Вот. И когда, вот, когда привязанность становится небезопасной, когда проседает безопасность, да, или проседает этот параметр заботы, то тогда отношения становятся напряженными. И в них вносятся конфликты какие-то, начинаются ссоры, часто женщина начинает провоцировать, потому что она пытается компенсировать вот эту вот дистанцию, сократить ее каким-то образом. Вот. И иногда пара начинает вступать в такой период конфликтный. Причем часто те, которые ссорятся, они даже не понимают, о чем они ссорятся. Вот стоит хоть одно слово сказать, да, вот опять полетела вот эта вот ссора, опять начался этот конфликт. После конфликта все еще хуже, да, но тем не менее они никак не могут прорваться. Они никак не могут прорваться вот в то состояние, когда они могут спокойно друг друга держать за руки, смотреть в глаза и быть счастливым. Вот. И исследования говорят, что иногда вот эта вот пара настолько застревает вот в этих ссорах, в своем неспособности прорваться, что вот эти ссоры, как ржавчина, они начинают разъедать вот то хорошее, которое было. Ну и часто это приводит к тому, что отношения, в общем, разрываются. Как сказал Владимир, какое-то количество людей, оно разводится. Проблема в том, что они закрылись друг от друга. По большому счету.
Как только произошло, вот та первая
что,
точка,
что,
да,
что-то произошло. Ну, как правило, с первого раза это не бывает, должно произойти не только опоздание, да, но что-то более серьезное. Что не только опоздал, но целовался с кем-то другим, там, не у первого вагона метро, а в центре, например.
Понятно. У нас есть вопрос от Ксении. Здравствуйте, у меня следующая ситуация. Я начала бояться мужа, ему нравится манипулировать, и если я с ним не согласна, то он проявляет сильную агрессию.
Угу. Ну вот в таких отношениях сложно чувствовать себя в безопасности. И, конечно...
Она, извините, да-да, добавила, постоянно боюсь что-то сделать не так, преследует чувство вины, просто уже не знаю, как себя вести, он меня даже слушать не хочет.
Угу. Ну то есть вот что-то произошло, что-то... Манипуляция, Ксения, это всегда неспособность решить вопрос прямым путем. То есть вот... Для того, чтобы вам вернуться в какое-то более благополучное состояние, нужно действительно найти время и способ, может быть, не с помощью каких-то, ну, методов таких манипуляций, это, в общем, не очень хороший метод, а устроить ужин романтический и сказать, что, дорогой, ну давай все сначала, давай вернемся к тому, что у нас было, давай поговорим с тобой, что, почему у нас это произошло. То есть восстановление часто бывает сложнее, чем вот нарушить тот самый хороший баланс, который происходит, восстановить эту привязанность. Но, тем не менее, оно возможно. И оно возможно именно тем, что вы, скорее всего, должны все-таки, ну, сказать, что, ты знаешь, мне не нравится, что я в последнее время ловлю себя на каждом слове, я боюсь тебе сказать что-то не то, я не хочу этого делать, как можно по-другому решить вопрос? То есть какой-то разговор в безопасной обстановке, может быть, который вы, у вас есть моменты, когда вы спокойно друг с другом проводите, когда вы можете поговорить об этих вещах.
Слушайте, ну это может быть провокацией. Если он уже поступает агрессивно при каждом несогласии с нашей слушательницей, то когда она ему напрямую это скажет, это же может последовать неадекватная реакция.
Здесь нет несогласия. То, что я предлагаю сказать, это не несогласие.
Слово поперек. Тем не менее, обозначить проблему, сказать, что его поступки обижают, отталкивают, отдаляют, а это значит, что он не прав. А если он не прав,
то... можно говорить про отношения. Я сформулировала больше, что мне не нравится, как складываются отношения, и что мне приходится искать слова, что я вынуждена опасаться за то, что я скажу. Давай попробуем каким-то образом по-другому эту ситуацию развернуть. Но вот я лично верю, что без какого-то серьезного разворота друг к другу сложно с этой ситуацией позитивно справиться. Если мы говорим о каком-то насилии уже там серьезном, да, битье какое-то или, ну, не дай бог, какие-то угрозы, но тогда это повод действительно подумать о том, насколько эти отношения, они, ну, для вас значимы, и, может быть, какого-то специалиста нужно привлекать для того, чтобы он мог говорить с мужем. И на троих, когда обычно, если с психологом идет речь, люди, как правило, лучше контролируют свои эмоции и могут, может быть, даже лучше сформулировать, в чем сложность в построении взаимоотношений. То есть, ну, как бы сложная ситуация, да, Ксения?
Еще есть несколько сообщений. Марина пишет: «Здравствуйте, как понять, что есть привязанность, и как отличить привязанность от любви?»
Но одно и другое не исключает, да? Привязанность в данном случае – это термин, который психологи ввели для обозначения того, что у человека, у двух людей есть не просто страсть, не просто желание, скажем, дружить, узнавать друг друга, а некоторая эмоциональная близость, я вот так бы сказала. Привязанность больше про эмоциональную близость. И то, что человек с близким человеком ведет себя, ну, определенным образом. То есть он раскрывает ему свои чувства, он делится с ним хорошими вещами, плохими вещами и, собственно говоря, живет, ну, открыто перед другим человеком. То есть вот в чем заключает привязанность. Это часть любви. Но в любви еще есть много другого, да, восхищение другим человеком. Это больше любовь, не привязанность. Страсть по отношению к другому человеку, да. Ну, и там много-много всего. Любовь — это такое комплексное явление.
Еще история от Светланы. В браке 4 года есть дочь. Была уверена в своем муже и люблю его безумно. В силу обстоятельств он поехал на заработки, и я поняла, что он охладил. Последние пару месяцев я перестала чувствовать то тепло и привязанность его ко мне. И вот он мне говорит это прямым текстом. «Извини, я остыл, устал от бытовых проблем». Что теперь делать?
Ну вот смотрите, почему я посчитала, что это очень все-таки важная тема, которую нужно обсуждать, и это как бы ключ к тому, чтобы пары были счастливыми. Ведь прожить бок о бок параллельными жизнями, в принципе, можно. Но мы все знаем, что есть формат взаимодействия, когда ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, я живу своей жизнью, ты живешь своей жизнью. Ну, так некоторые семьи живут.
Что тогда общего?
Ну, вот, ну, я говорю, форму, сохранить форму возможно. Да? Но мы как-то иногда даже у нас и происходит существование на таком уровне. Но мы-то, особенно женщины, мы же не хотим только форму. Мы хотим, чтобы у нас была, ну, любовь, чтобы у нас были отношения, чтобы была какая-то взаимная заинтересованность. Вот, а взаимная заинтересованность строится, когда два человека открыты по отношению друг к другу. В этом плане, даже если у вас все закончилось, эти гормоны любви, которые там фонтанируют на первых, у вас всегда есть возможность друг к другу повернуться и что-то новое открыть в человеке. Ну, вот мне очень понравилась фраза, которую сказала, эту передачу слушала, по поводу того, что часто люди живут бок о бок друг с другом, но на самом деле они друг друга не знают. И поэтому, когда ты говоришь, ты знаешь, я вот с тобой уже прожил 10 лет, все равно ты для меня остаешься загадкой. Скажи, вот, ну, как ты живешь вообще? Что на самом деле у тебя внутри происходит? Как вот это, если мы возвращаемся к Марининой ситуации, к Светлане. Ситуации, да? Ну, а как ты себя, ну, как чувствуешь, когда ты уезжаешь, да? Что там происходит? Жизнь для меня неведома. Хорошо ли тебе там? Что ты там находишь хорошего? Там наверняка что-то хорошее есть, да? Есть ли там какие-то трудности, которые тебя гнетут, так что, ну, ставят под сомнение, ну, вообще, наши с тобой отношения? То есть, понимаете, вопрос в том, что мы эту близость теряем за массой дел, за всякими стрессами, работами, воспитанием детей. Вот эти близкие отношения мы теряем. И когда они теряются, вот содержание любви, оно беднеет, оно становится больше и больше похоже на форму. У нас есть разговоры в прошлом, которые мы вели, да, но у нас перестают разговоры в будущем, когда мы заглядываем друг другу в глаза и говорим, как ты, человек, живешь, да. Я хочу быть рядом с тобой, я хочу быть, ну, приносить счастье в твою жизнь. Вот. И это, собственно говоря, то, что можно восстановить. Да, какую-то цену придется заплатить, да, может даже просить прощения за то, что долго не разговаривали, но это сделать можно. И любой человек ищет и ждет того, что к нему будет обращено какое-то внимание. Любой человек ждет этой принятости какой-то и заботы. В этом плане, Светлана, очень жалко, что произошло такое охлаждение. Мы говорили уже о том, что ситуация вахтового метода работы – это очень неблагополучная ситуация для семьи, когда все время происходит переключение режима практически с холостого на семейную жизнь, Это не полезно. Для человека это трудно и для мужчины, и для женщины. Но вместе с тем нужно эту ситуацию решать, и можно все-таки можно пытаться вернуть вот к тем отношениям близости, которые были.
У нас есть сообщение от Елены. Я понимаю, что привязанность в данном случае имеется в виду как раз не любовь и не чувство, а именно когда все ровно. Привязанность, когда нет уже любви, но люди продолжают жить вместе. Нет.
Такое понимание привязанности тоже есть, но это не то, что я имею в виду. Да.
Это не то, что вы говорили.
Здесь привязанность — это наоборот то чувство, когда вы уверены в другом человеке, и вам с ним хорошо. Вам хорошо с ним не вчера и третьего дня, а вот сейчас хорошо. Вы знаете, что он вас принимает, о вас заботится. Вот. И к этому, как правило, естественным образом достраиваются и дружба, и любовь, и все-все-все остальное. Я бы сказала, привязанность в данном случае — это такая эмоциональная база супружеских отношений.
Нам Светлана ответила вот про мужа, который на заработке. Он сказал, не готов идти дальше.
Угу.
Что теперь делать?
Ну, много есть вариантов, но если вы любите его, как написали, да, нужно все-таки пытаться... Ну, иногда подождать, да, иногда просто, ну, поговорить как следует, что происходит, потому что, ну, без объяснений здесь очень сложно вам понять ситуацию. Возможно, такое бывает, когда человек уезжает в другое место, находится там долго, он находит себе кого-то другого. И опять же, вот смотрите, есть законы привязанности, которые говорят, что человек не может быть крепко эмоционально привязан к нескольким людям. То есть одна привязанность вытесняет другую. То есть если появляется какой-то предмет любви, я надеюсь, что это не ваш случай, но, то он вытесняет предыдущую привязанность как ненужную.
Мы часто в эфирах советуем поговорить, и, наверное, будем советовать еще очень много. И это на самом деле удивительно и парадоксально. Казалось бы, так просто, да? Решение в разговоре находится, хотя бы путь какой-то к решению в разговоре находится, но люди все равно не могут найти в себе силы, найти слова нужные, чтобы вот этот диалог состоялся.
Да, ну это трудно на самом деле, Эльвира, это не так просто, особенно если этот разговор нелегкий. Вот, и он усугубляется тем, что чаще всего А мужчины, пытаясь избежать конфронтации, они не хотят говорить. Вот. В этом случае женщина чувствует себя в западне. Они, как правило, настаивают на каком-то на разговоре, на открытости. А мужчины, тоже не желая в какой-то степени ранить, причинять боль, они стараются уйти от этого разговора. Поэтому опять вот этот догоняющий, убегающий человек, по-моему, появляется. Я хотела бы порекомендовать книжку. Называется она «Искусство трудного разговора». Очень хорошая книжка, поэтому можете посмотреть ее в интернете. И для тех, у которых проблемы с тем, чтобы какой-то разговор провести, я настоятельно рекомендую вам познакомиться с ней.
Так, дальше такое сообщение от Натальи. Скажите, пожалуйста, ревность к прошлому в отношениях – это нормально? И как объяснить подруге, что не стоит ревновать к прошлому, а муж все терпит, потому что любит и привык к ней, и имеет как раз чувство привязанности?
Подруге как порекомендовать? Ну, ревность – это чувство совершенно иррациональное, да, и оно базируется на самом деле на некоторой такой собственнической позиции.
Или, может быть, неуверенности в себе.
А собственническая позиция, она базируется на том, что человек не уверен в себе. Потому что, когда человек уверен и в себе, и в другом человеке, он редко... это как раз та самая безопасная привязанность, в которой есть свобода. Вот это принятие и уважение другого человека, оно порождает вот такую достаточно свободную систему, потому что есть доверие. Никто никого не проверяет, да, и количество денег в кошельке не проверяется каждый день. Потому что когда такое происходит, это уже есть какая-то небезопасность, уже есть какие-то подозрения, уже есть какая-то вот несвобода, так можно сказать, да. В этом плане, если это ваша подруга, ну, можно с ней говорить о том, что она думает о себе. И вам, как подруге, давать ей картинку со своей стороны. Как вы ее оцениваете, да? Как вы считаете, у нее есть шансы, там, я не знаю, быть успешной в семейных отношениях? И какие действия будут способствовать тому, чтобы доверие между ними развивалось? Какие действия будут подрывать доверие? Вот подозрительность, она всегда подрывает доверие. Человек вроде знает, что не в чем подозревать, но когда его все время подозревают, он думает, ну что я играю хорошего тут? Ну тогда давай я уж буду деньги прятать, давай тогда уж я буду... То есть как бы вот такая динамика. Получается, что ревность, она провоцирует другого человека на неправильные действия. Доверие, наоборот, провоцирует другого человека на доверие. То есть здесь вот такая динамика тоже есть.
Так, еще одно сообщение от Светланы, и дальше уже перейдем к другим историям. Она пишет, что муж поклялся, что нет никого пока, и он не готов меня предавать, но он не хочет ничего возвращать. И она пишет, что сейчас наш эфир прямо в тему. Тем более советуем вам поговорить. Надеемся, что у вас все получится.
Ну, я могу сказать, что, Светлана, иногда у мужчин бывает реально серьезный кризис. Кризис, в котором, ну, как бы обрушиваются все их основные смыслы. Все их основные мечты вдруг оказываются невозможными для осуществления. Такое тоже бывает. Я в данном случае просто, ну, пытаюсь, да, подумать, какие варианты еще есть. В этом случае, ну, им скорее нужна помощь и поддержка, нежели, ну, расковыривание, да, того, что происходит. Возможно, если это ваш вариант, тогда можно поговорить с ним, что хочешь, но давай возьмем какую-то паузу для того, чтобы ты мог подумать, да, но пока все оставим в той ситуации, которая есть. Пауза мучительна, но тем не менее иногда это дает возможность второму человеку пересобраться, ну и понять, что эти отношения в конце концов очень дороги для него.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, тема эфира сегодня – привязанность в браке. Хорошо это или плохо? Обсуждаем эту тему. Пишите ваши сообщения. Будем ждать. Есть еще несколько историй. Но прежде зачитаю комментарий Натальи, которая писала про подругу. Она пишет: «Спасибо вам, просто подруга удивляется, почему я такая неревнивая. Мол, ну у тебя и нервы, ну у тебя и спокойствие».
Да.
Так, следующая история от Клавдии. У нас с мужем все начиналось с привязанности. Мы прожили 3 года, и я начала замечать, что муж ушел морально. Он изменился до неузнаваемости. Мы много раз обсуждали, что происходит, но по итогу ничего хорошего не выходило. Одни ссоры, скандалы. В итоге я начала задумываться о разводе, а проблема у нас в том, что муж закрыт, и он предпочитает просто уйти от разговора.
Да, ну я, по-моему, приводила этот пример уже как-то здесь в студии, говорила, что мне известно, среди родственников у меня есть женщина, которая развелась просто от того, что муж молчит. Вот, он был хорошим, он приносил все деньги домой, он не пил, да, он ничего плохого не было, но он просто всегда был в себе.
Первая вот у меня реакция, да, ну смешная же причина, а потом начинаешь анализировать и думаешь, ну это же адски.
Это ну, женщина вообще отношения. Тяжело переносит молчание, да?
Да.
Своё молчание уж тем более, да, как можно говорить истине. Но, тем не менее, есть люди-интроверты. Здесь ничего с этим не поделать. Есть люди, которые не привыкли открывать свои внутренние какие-то сложности, делиться с этим. Мне кажется, вот этот период благодати, который у нас есть, 4 года, пока все гормоны действуют, и люди естественным образом любят друг друга, открываются, делятся, вот он шикарный для того, чтобы выстроить традицию, что ли, традицию разговоров по душам, традиции поддержки друг другу, традиции каких-то совместных прогулок, совместных просмотров фильма, чего угодно, что в вашей семье идет, которое позволяло бы происходить вот этим вот тем самым разговорам, которые так нам нужны и одному, и другому. Поверьте, даже вашему мужу такой разговор очень нужен. Просто, может быть, он не умеет этого делать. Вот эти первые годы совместного проживания, свадьбы, да, сделайте себе так, чтобы у вас была регулярная практика какой-то, ну, я не знаю, религиозные люди молятся друг за друга, да, благословляют день, провожают друг друга на работу, там, хороший ритуал целовать друг друга перед расставанием. Чтобы это стало привычкой, это стало тем, что делается постоянно. Тогда, когда в такие ситуации попадаешь, и тебе нужно поговорить, у тебя уже есть форма, да, у тебя уже есть это время. Ты знаешь, что вот во время молитвы, там, утром или вечером, ты можешь задать вопрос, ну, а у тебя все хорошо, я могу как-то помочь тебе там, да? Или как бы ты хотел, чтобы я реагировал на твое молчание? Ну и поговорить об этих каких-то очень важных личных вещах. Часто мы такие традиции не формируем. И тогда нам вдруг с бухты-барахты не говорили, допустим, 3 года, и теперь вы хотите задать ему личный вопрос. Муж не понимает, что случилось. Как бы. Да? Очень сложно становится переступить через непроговаривание таких вещей. Ну и профилактика все время находиться на связи, она, вообще говоря, хорошая. Но эта связь, она должна быть поддерживающей в 2 стороны, а не когда бомбардируют друг друга там какими-то колкостями, да, а ты сам такой, да, а ты сама такая. Вот, это связь, которая разрушающее действие. Хотя люди как бы чувствуют, что они на связи, но связь такая, знаете, с уколами, шпагой. Один другого, тын-тын. Вот, поэтому, да, к сожалению, эти разговоры сложные, с некоторыми людьми они сложные. Я обнаруживаю, что, например, для интровертов, у меня муж интроверт, для них иногда гораздо важнее, что вы просто рядом находитесь и ничего не говорите.
Это удивительно, да, для экстравертов им, это вообще непонятно.
Им это достаточно, да, им достаточно быть с человеком рядом, да. Он сидит, книжку, да, там какую-то читает. Я не знаю, чем он занимается там. Но просто побудьте с ним рядом. Да. Для него это будет поддержка. Ну и анекдот я сразу тут вспоминаю, что жена мужа объявила бойкот, да, и к концу недели он сказал: мне кажется, мы с тобой неплохо ладим в последнее время. Ну вот как-то так. У мужчин другой язык. У них язык присутствия, поддержки, молчаливый, может быть, имеет большую значимость, чем слова, которые говорятся.
Надеюсь, мы когда-нибудь поймем друг друга, мужчины и женщины. Следующий вопрос от Натальи. Добрый день, скажите, пожалуйста, если до заключения брака нынешний сейчас муж изменил, после этого отношения вроде бы наладились, но в душе так и стоит, как ком, тот факт, что он изменил. Как вообще избавиться от этого и не допускать сейчас таких мыслей? Спасибо за ответ.
Сложно мысли не допускать, да, но они будут приходить, поэтому, Наталья, с этими мыслями нужно бороться. Самое радикальное средство – это все-таки простить мужа и решить, что вы строите отношения не на основании того, что произошло. На основании чего-то, ну, лучшего, ваших встреч и так далее. Фактор этот все равно вы из памяти своей не сгладите, но может исчезнуть эмоциональная окраска какая-то. И просто, когда приходят эти мысли, вы говорите сама себе: я приняла решение ему доверять. И я верю в то, что у нас будет все хорошо. Потому что если, ну, продолжаете так думать, то вы невольно эти как-то подозрения выскажете в ваших отношениях.
Она и написала, да, что делаю плохо ему и себе, когда в некоторые моменты ссор начинаю ему об этом напоминать.
Да, ну это очень разрушительно, это не стоит так делать, потому что у него создается впечатление, что ну, это не о прошлом говорится, а о настоящем, что вы до сих пор не можете с этим вопросом как-то разобраться. Решение доверять, оно сложное. Но тем не менее, если вы сможете прежде всего себе говорить это внутри, что вы доверяете ему, и то, что вы верите в то, что у вас есть будущее, и отношения могут быть хорошими, это создаст совсем другую атмосферу между вами. И также вы можете это говорить ему, когда он что-то такое делает, например, уходит там вечером, но вы говорите, что я тебе доверяю. То есть эти слова и озвучены должны быть, что я верю, что у нас будет все хорошо. То есть когда вы такую установку себе делаете, вы тем самым провоцируете его на... Ну, провоцируете здесь не очень хорошее слово, располагаете его доверять и не бояться в этих отношениях.
Еще одно сообщение по поводу привязанности от Константина. Он пишет, что привязанность — это плохо, для некоторых очень плохо, все люди разные, хочешь быть зависимым, ищи такого же человека, но если осознаешь свободу, но для семьи, то привязанность только разрушит все. Мы опять не о той привязанности.
Да, немножко да. По-другому мы говорим. В данном случае привязанность как некоторое обременение и зависимость. Да, я немножко не это имею в виду, Константин. Я говорю о том, что привязанность — это фактически эмоциональная открытость по отношению к другому человеку. Здесь зависимость — это скорее неправильная расстановка сил. Зависимость чаще всего бывает, когда один открыт, а второй закрыт. И один очень нуждается, а второй не нуждается. Тогда возникает вот эта диспропорция, тогда отношения очень неравные, и у одного человека аккумулируется вся власть, которую начинает пользоваться, ну и по большому счету использует хорошие отношения другого.
Есть еще история от Веры. Жили в гражданском браке 8 лет, каждый раз я слышала от него, что печать в паспорте ничего не значит. Но на работе он присмотрел себе помоложе, побогаче, ушел и женился. Ни привязанности с его стороны, ни сожаления, а только претензии и оскорбления в мой адрес.
Ну, очень жаль, Вера, что так у вас произошло. Вот, но вот люди бывают разные, и цели у них разные, и вот как я возвращаюсь к теме эфира нашей, привязанность, она такая всепоглощающая. Вот человек не может быть привязан искренне к нескольким объектам. Поэтому если он нашел кого-то другое, вот все прошлое, оно как бы окрашивается в темные тона. Это очень больно. Это очень плохо переживать, когда вы оказываетесь. Здесь, собственно говоря, вашей вины какой-то в этом нету. Просто его изменение, его фокуса привело к тому, что он все прошлое он превращает в пыль, по-моему, даже стихи какой-то, да? Грибоедов, нет?
Не помню.
Вот, ну, что-то там такое было. И здесь просто нужно подождать какое-то время. Ну, я думаю, что ситуация изменится, более ровное будет отношение, более, может быть, объективное в конце.
А зачем сохранять отношения?
Нет, я думаю, что они не сохраняются, я думаю, что они просто где-то вот пересекаются. Это не прояснено здесь.
Да, понятно.
Ну, я думаю, что, да, выбор сделан, наверное, нужно может отстраниться даже на какое-то время, за большую дистанцию взять и восстановиться после такого разрушения.
То есть не надеяться на то, что что-то еще возможно?
Ой, ну, мне сложно сказать, это же каждый человек внутри. Если это был единственный человек в его жизни, как можно сказать, не надейтесь, она все равно надежда будет. Здесь сложно, ну, рекомендовать такие вещи.
В любом случае, мы вам очень сочувствуем.
Да.
Да, к сожалению, не всегда попадаются хорошие люди на пути. Татьяна пишет, как дальше сохранять венчанный брак, у нас трое детей, если мужа я не люблю? Мне неприятно все его проявления, как он кашляет, как ест, не говоря уже о самом сокровенном.
Да, но здесь какая-то есть история, Татьяна. Вот, ну, так просто отвращение не возникает. Оно возникает как бы по каким-то причинам. Вот, и ну, требуется серьезное, я так полагаю, что муж и кашляет, и ест, у него нормально все с его стороны. Вот. Татьяна, здесь нужна какая-то глубокая проработка того, что у вас творится внутри, да, от чего такое произошло. Я вас единственное могу сказать, что ваши чувства, они приходят вслед за мыслями. А наши чувства определяются тем, что мы думаем. Есть какие-то мысли, есть какие-то суждения, убеждения внутри вас, которые заставляют вас чувствовать вот такую неприязнь к этому человеку. Вот она редко бывает чисто физической природы, но бывают люди неряшливые, да, которые вызывают у нас физическое пренебрежение. Но здесь уже искусство жены сделать так, чтобы муж был опрятен. Скорее всего, что-то другое.
Она написала, что муж очень любит, балует, боится потерять, но для меня он совершенно чужой человек, эмоционально, духовно и физически. Нет точки соприкосновения.
Ну вот, согласно исследованиям, эмоциональная отчужденность — это вот вопрос номер один. Браки разрушаются не из-за конфликтов как таковых, а из-за того, что происходит вот отстранение друг от друга.
И кто-то вот больше не готов решать. Ничего,
кто-то,
да.
кто-то отстраняется. Ну, кто-то первый это делает. Да? В этом смысле тот, кто делает первый, у него есть некоторые преимущества. Он хотя бы понимает, что с ним происходит. Второй часто не сразу улавливает, и он не понимает, почему это происходит. Ну, в этом плане я верю в то, что брак венчанный, тем более можно восстановить, но это какая-то должна внутренняя работа быть у вас, наверное, с тем, что вы думаете о вашем супруге, потому что когда вы думаете хорошо о своем супруге, когда вы уважаете и восхищаетесь его, вы естественным образом не будете думать о нем как отвратительном. Вот. И может быть какая-то работа между вами двоими, когда вы, ну, опять же, да, банально, вам нужно вернуться в то состояние, когда вы увидели друг друга прекрасными, да, и полюбили друг друга, это возможно, потому что тот человек никуда не делся, и вы тоже никуда не делись. Но между вами возникла какая-то вот эта преграда, какая-то стена, какие-то случаи, какое-то непрощение, какие-то еще вещи, которые мешают вам, ну, быть вместе, быть счастливыми.
Нас слушательница советует, Елена, как влюбиться в мужа. Найти, за что его можно уважать, за что гордиться им, и посмотреть вокруг.
Да, ну это очень хорошие вещи. Но есть целая техника, которая говорит о том, что вести блокнот, куда записывать все хорошее, что вы видите в вашем супруге. Вот. Ну, сейчас можно это где-то в заметках писать или так далее. Вот. И в конце дня все время просматривать список и говорить, ну, на самом деле это же все есть, да. Но если есть что-то одно, что отравляет все это, то вот с этим корнем нужно разбираться, откуда он взялся, да.
Ну, мне кажется, это явно не как ест и как пьет или еще что-то. Тут, как вы правильно сказали, глубже проблема. Возможно, это поможет как раз найти эту проблему.
Да.
В чем же корень?
Ну, или есть кто-то другой, кто вызывает позитивные чувства, опять мы говорим, да? И тогда все прошлое, оно окрашивается в темные тона, и не только как ест, как все остальное делает, тоже будет отвратительно, даже если он лучше всех ест на свете.
Ну и раз вы написали, что у вас венчанный брак, то тогда, наверное, может быть, стоит возобновить совместные молитвы какие-то или,
да,
обсуждения, потому что духовная связь, она же тоже важна.
Да, ну или поговорить со священником, с батюшкой, с кем-то, кто поможет как-то вам найти точку опоры. Вот скоро будет День семьи, это Петра и Февронии, если православные традиции, да?
Ну да, 8 июля.
Да, это хороший повод.
Все, нашелся корень-то. Татьяна написала, что она никогда не любила его.
Да. Ну вот заново полюбить, конечно, это, ну да, или сначала,
это вообще в первый раз полюбить человека, за которым ты замужем, от которого у тебя трое детей, это, да, это тяжело.
Да. Я вспоминаю, фильм такой был советский, «Влюблен по собственному желанию», очень смешной. Вот, там тоже женщина замутила все это. Что, почему мы влюбляемся в кого попало? Давайте сделаем это вот осознанно. И там Янковский бесподобен, который говорит, как она меня в это втравила.
Ну, что мы можем посоветовать в таком случае Татьяне?
Татьяна, я уверена, что вы можете в себе найти какие-то силы для того, чтобы решить, что вы хотите делать, какие у вас ценности, что вы считаете посильные задачи, которые вы разрешаете. Настроить свои чувства можно, но нужна ваша решимость на это. Я вот так скажу. Нужно ваше понимание, что Бог хочет, чтобы вы друг друга любили. И если у мужа есть заинтересованность, да, в этом, то совместная работа, ну, я не знаю, начинать с ухаживания всегда нужно. Я за ухаживание. Оно для девушек крайне целебно.
Следующая история от Алены. Мой муж уехал в командировки, кардинально изменился, его просто не узнать. Я начинаю с ним насчет этого разговаривать, но у нас ничего не получается, выходит одна ссора.
Угу. Ну, что-то там случилось в этой командировке, что, наверное, сильно изменило. Нет другого пути, кроме как все-таки узнать. Тут важно, как разговаривать. Часто женщина начинает такого наезда, из такого какого-то, ну, резкого суждения, что мужья сразу пугаются и больше ничего не могут говорить. Опять же, крайне важно, чтобы был вот этот вот способ разговаривания, была форма, в которой вы говорите, чай ли там вы пьете вместе, или ходите на прогулки, или что-то, в котором, ну, вы можете что-то важное друг для друга говорить. Вот, к сожалению, опять же, я должна сказать, когда нету вот этой эмоциональной связанности, очень легко эту эмоциональную связанность найти где-то на стороне, потому что она начальная фаза флирта. Вот. Но флирт возникает, когда место пустое, когда никто с ним не говорит о том, что происходит. И если вы поддерживаете отношения близкие, и если вы друг с другом находитесь в контакте, и он знает, что вы его любите, и он вас любит, ну просто флирт, здесь некуда ему вставиться, потому что место занято. А если происходит выхолащивание, если остается форма, да, и размолвки никаким образом не решаются, то человек становится уязвим в этом отношении. И каждый, кто погладит его по головке, скажет, какой ты бедный, несчастный, давай я тебя пожалею, становится потенциально тем человеком, который может составить конкуренцию. Поэтому так важно эту привязанность холить, лелеять и быть эмоционально открытыми по отношению друг к другу.
Последнее сообщение на сегодня от Эльфинур. 1.5 года жила без мужа с 2 детьми, а сейчас он вернулся. И он для нас как будто лишний. Я нервничаю. Вот так она написала. По какой причине 1.5 года без мужа, непонятно. Может быть, разошлись, может быть, на заработки. Но факт в том, что, видимо, ей было лучше.
Ну вот смотрите, это процесс изменения семейной системы фактически. Вас было 3, стало 4. И всем нужно приспособиться. Вам к нему, детям к нему, вам с детьми к нему. Ему к вам. И этот процесс требует какого-то большего внимания и понимания, что, ну, вообще-то люди привыкают к жизни отдельной. Там как 40 дней синдром холостяка, да, человек переключается на то, что ему не на кого полагаться, кроме себя. Здесь 1.5 года, это очень долго. Вам нужно настроить все сначала в этом плане. Ну, я говорю, вернуться к ухаживанию, может быть, ну, не в той форме, когда вы встречаетесь раз там в неделю, но какие-то должны пройти элементы важные, должны провести время вдвоем, чтобы компенсировать его отсутствие, передоговориться, да, решить, как ваши текущие семейные дела идут. Это занимает время, может быть, месяц, может быть, 2, в зависимости от кого-то. Человек не может просто включиться в прежний формат. Ни он, ни вы.
И прежнего формата нет.
Да, вы оба поменялись за это время, да, и вам нужно пересобраться, поэтому просто уделите это время, это очень важно. Это, и если вы пересоберетесь, это даст вам силы на каком-то новом этапе, ну, начинать, ну, я надеюсь, хорошую жизнь. Потом двое детей — это не предел.
Друзья, спасибо большое, что были с нами. Наш эфир подошел к концу. Спасибо за ваши истории, за ваши благодарные отзывы. Я не все озвучивала в эфире. Нам очень приятно знать, что мы действительно вам помогаем. Надеемся, что все у вас наладится. Слушайте друг друга, разговаривайте друг с другом. И мы услышимся уже завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.